Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. История любви. «Что такое любовь, все понимают по-разному», — говорил знаменитый американский писатель Пол Боулс. «Сколько я ни спрашивал, у всех моих друзей был свой особый опыт любовных переживаний, не похожий на мой». В этой программе вы услышите 5 историй о любви из цикла, который ведет на «Волнах свободы» моя коллега Марьяна Арзуманова. Герои программы — актриса, писатель, художник, композитор, полководец, люди разных эпох и разных судеб, которых объединяет лишь одно – чувство, осветившее их жизнь, а для кого-то ставшее роковым. Первая из наших историй – романтическая история Сикстинской Мадонны, история художника Рафаэля и его музы Форнарины, Маргариты Лутти.
С именем Маргариты Лутти связана не только красивая романная история эпохи Возрождения, но главное – самые знаменитые и чувственные картины Рафаэля. Искусствовед Татьяна Лиховидова.
В пантеоне, где похоронен Рафаэль, совершенно уникальный, единственный в мире эпитафии, который, наверное, никто не заслужил, что здесь лежит Рафаэль, при жизни его сама природа боялась быть им побежденной, а после его смерти страшится умереть. Рядом с этим античным саркофагом есть две ниши в стене. В одной из них бюст Рафаэля, совсем молодого, вторая пустая, и надпись посвящена под этой нишей его невесте. Невеста его была племянница кардинала Бибиена, Мария Антуниетта Бибиена. Кардинал Бибиена был друг папы Юлия II, человек очень влиятельный в Риме, и Рафаэль был помолвлен с его племянницей. Так на ней не женился. И неизвестно, кстати, похоронены ли они вообще там. Так трогательно говорят, что в смерти они соединились, но, кажется, она там даже не похоронена, и только для формально там есть надпись. Не женился на ней главным образом, потому что сопротивлялся изо всех сил и был влюблен в Форнарину, дочку булочника, по имени Маргарита Лутти.
В 1513 году Рафаэль получает заказ на роспись виллы своего друга, римского аристократа Агустино Киджи.
Вообще слово «форно» — это слово, которое можно увидеть на множестве римских магазинов. Это булочная. Форнаю — это булочник, а Форнарина, вообще имя это Форнарина появилось в 17 веке, а жила эта женщина в начале 16-го. Гораздо позже и Маргариту Лутти стали называть Форнарина. Видимо, для современников Рафаэля это было не так важно, не запомнилось, никакого романтического элемента в этом они не увидели. Так или иначе, слово Форнарина стали по отношению к ней употреблять в 17 веке. Но она действительно была дочкой булочника, это правда. Окошко Форнарины знаменитое в римском районе Трастевери. Тевери – это очень живописный район на другом берегу реки, не там, где находится исторический Рим, на Семи холмах. Это, в общем, была такая деревня. Сейчас это такой центр художественный, артистический, симпатичный очень. И на одной из улиц, прямо на выходе из Трастевери, прямо там, где городские ворота, там, на улице Санта Доротея, находится дом, в котором была эта булочная. И Вазари в своей жизни художников как раз об этом и пишет. Дочь булочника с улицы Санта Доротея, он ее называет. Окно это видно и сейчас, потому что пространство вокруг него не покрыто более новым слоем штукатурки. Его всегда хотели выделить, оставить, сохранить для того, чтобы всегда можно было увидеть окно этой женщины, в которую был влюблен Рафаэль. Там он с ней познакомился. Рафаэль этой дорогой ходил каждый день. В эти ворота городские он выходил, и там уже начинался такой далекий, глубокий загород. Там были частные владения. Там построил свою огромную виллу, дворец друг Рафаэля Агустино Киджи. Он ходил, выходил каждый день через эти ворота, проходил мимо этой булочной и мимо этого окна, и, видимо, в этом окне ее и увидел. И влюбился в нее так, хотя Рафаэль был довольно легкомысленным, у него было множество романов, связей, его обожали женщины, он был и красавец. Вообще, у него был это не единственный, естественно, роман в его жизни, но такой, который совершенно заполонил, так сказать, все его существо, любовь, с которой он совершенно не мог справиться. С ситуация была такая, что он выходил за эти ворота, и он ходил расписывать огромный, пустой, свежепостроенный дворец своего друга. И был там один, естественно. И эта девушка стала его сопровождать, и она просто каждый день ходила туда вместе с ним. И вся эта любовь там расцветала. И вот папа, когда об этом узнал, он запретил, потому что это был скандал. Рафаэль был помолвлен не с кем-нибудь, а с племянницей кардинала, человека очень важного для папы. И вдруг такой, так сказать, пассаж. И он запретил ей туда ходить. Официально запретил. Она перестала туда ходить, и Рафаэль перестал работать. Он каждый день ходил в этот огромный дворец, но просто работа эта не двигалась.
Тогда, по свидетельству Вазари, Агустино Киджи, который был страстно заинтересован в том, чтобы росписи были сделаны, поселил Маргариту Лутти прямо во дворце, устроил ей там маленькие апартаменты. По другой существующей версии, сам папа, официально запретивший встречи, после жалоб Киджи на то, что работа застопорилась, разрешил возлюбленным встречаться тайно.
Рафаэль продолжал работать в ее присутствии, с ее участием, и росписи, которые он там ей посвятил, это не просто там замечательные фрески, но там еще от избытка чувств, там совершенно невероятные эротические росписи, гирлянды, которые состоят из зуккини, баклажанов, так сказать, в малоприличных сочетаниях, и это посвящено тоже ей. Такая достопримечательность, эти гирлянды, они и сейчас не очень прилично выглядят, в 16 веке, наверное, они во дворце выглядели еще более вызывающе.
И, конечно, она, Форнарина, Маргарита Лутти, запечатлена на его самых знаменитых полотнах.
Это «Форнарина», одна из поздних его картин, «Сикстинская Мадонна» и знаменитая картина, которая называется «Велата», «Женщина в шале», скажем так, портрет три четверти. Самое поразительное в этих картинах то, что они очевидно изображают одну и ту же женщину, но при этом совершенно разную. Там, где она изображает, ну, фактически, скажем, куртизанку в «Форнарине», и Мадонну в Сикстинской Мадонне, она и узнаваема абсолютно, ни у кого никогда не было сомнений в том, что это одна и та же женщина, при этом он так изменял этот портрет, и они такие разные. Есть еще ее портреты, есть ее портрет в качестве одной из добродетелей в зале Константина, в станциях Рафаэля. Она выглядывает так то там, то тут. Но большие вот эти картины, они не очень разные. И Сикстинская Мадонна, конечно, самый духовный из них облик вот этой женщины, которую он придал такое духовное измерение. Тем не менее, почему она вообще оказалась в Германии, от нее отказался итальянский кардинал, для которого она была написана, сказав, что это Донна Киама, что это женщина, которая влюблена.
Василий Андреевич Жуковский писал о Сикстинской Мадонне Рафаэля.
На лице ее ничего не выражено, но в нем находишь в каком-то таинственном соединении все. Спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство, уже перешедшее за границу земного.
Безоговорочно Вазари пишет, что это женщина, которую он любил до конца своих дней. И это очень чувствуется вот в «Форнарине», в портрете, который так и называется «Форнарина». Но не Рафаэль ее так назвал. Картину называли «Портрет обнаженный», «Портрет полуобнаженный», «Женский портрет». Ее не называли ни Маргарита Лутти, просто назывался «Портрет». Но всем было известно, что это возлюбленная Рафаэля, из-за которой, как писал Вазари, он совершенно потерял голову. Эффект картины Рафаэля абсолютно уникальный. И очевидно, что он не какой-то магией, так сказать, этого Дагласа, а просто одной силой своей любви оживил ее навсегда и для всех.
О последних днях Рафаэля у Джорджо Вазари говорится так.
Рафаэль втихомолку продолжал заниматься своими любовными делами превыше всякой меры, предаваясь этим утехам. И вот однажды, после времяпровождения еще более распутного, чем обычно, случилось так, что Рафаэль вернулся домой в сильнейшем жару, и врачи решили, что он простудился, а так как он в своем распутстве не признавался, ему по неосторожности отворили кровь, что его ослабило до полной потери сил. После исповеди и покаяния он завершил свой жизненный путь в день своего рождения, в Страстную пятницу, 37 лет от роду.
Три столетия спустя, без одного года, в 1819-м, Александр Сергеевич Пушкин напишет стихотворение «Недоконченная картина», посвященное последней незавершенной работе Рафаэля «Преображение».
«Чья мысль восторгом угадала, постигла тайну красоты? Чья кисть, о небо, означала сии небесные черты? Ты гений, но любви страдания его сразили. Взор немой вперил он на свое создание и гаснет пламенной душой».
Остались еще в истории слова Перино дель Ваги, одного из самых талантливых учеников Рафаэля. Он о музе учителя отзывался грубо.
Если бы я нашел ее в своей постели, то скорее перевернул бы матрац на другую сторону, чем лег рядом с ней.
Искусствовед Татьяна Лиховидова.
Женщина достаточно загадочная. Она появилась из этой булочной как бы ниоткуда. Назвали ее вот этим всем известным именем через 100 лет после ее смерти, смерти Рафаэля. И также она после смерти Рафаэля ранее, она исчезла в никуда, поскольку скорее была компрометирующей, так сказать, частью жизни Рафаэля и не была ни в какой мере элементом жизни того папского общества, в котором находился. Единственное упоминание о ней после смерти Рафаэля заключается в том, что Вазари говорит, что он оставил ей средства. Рафаэль, кстати, единственный из этих художников был богатым человеком. Он оставил ей средства к жизни достойной, чтобы она могла вести достойную жизнь. И когда умирал, отправил ее туда, где он предназначил ей жить, что она не присутствовала при его последних минутах. А вот исследователь такой Рафаэля Микеланджело Росс пишет, что она удалилась в монастырь, что звучит достаточно странно, но в то же время и возможно, в том смысле, что для такой женщины достойное существование после его смерти, возможно, это и было единственное для нее выход.
Рафаэло Санти скончался 6 апреля 1520 года. Короткие истории о любви Рафаэло Санти и Маргаритта Лутти Форнарина.
На волнах свободы вы слушаете программу «Истории любви». Следующий рассказ не просто о классическом любовном треугольнике, а скорее о союзе трех ярчайших людей своей эпохи, центром которого была Эмма Гамильтон.
Впрочем, в глазах общественного мнения это был именно тривиальный любовный треугольник, осуждаемый официальной моралью того времени. Моралью, сыгравшей в жизни Эммы драматическую роль.
Конечно, с формальной точки зрения, менаж а труа – это нехорошо.
Кирилл Кобрин, историк и эссеист.
Но на самом деле 18 век – это век просвещения с его очень своеобразной моралью, которая, в общем-то, была довольно ярко отражена в основном, конечно, во французских сочинениях. Достаточно вспомнить и «Монахиню Дидро», и, прежде всего, конечно, бесконечные романы маркиза де Сада. История леди Гамильтон, особенно ее детство, юность и молодость, очень похожа на многократно описанные в эротических анонимных сочинениях и английских, в частности, того времени. Была такая знаменитая книга, которая даже сейчас иногда переиздается. Это «Мемуары женщины для утех». Вот у нее как раз и была такая судьба. Случайно она ее забросила в высшее общество. Она стала женой посланника в Неаполе.
Эмму Гамильтон современники считали безусловной красавицей. Художник Джордж Ромни написал целую серию ее портретов, изображая Эмму в разных костюмах и позах, от вакханки до Жанны д'Арк. Эта женщина стала героиней литературных и кинематографических шедевров. Писатель Петр Вайль.
В романе датского писателя Яспера Форда леди Гамильтон появляется в 1988 году и встречается с принцем Гамлетом. Терренс Раттиган превратил свою телепьесу «Нельсон» в книгу «Завещание нации», где акценты смещены с Нельсона на Эмму. Самый лучший и самый знаменитый роман об этой судьбе написала Сьюзен Зонтак. По-русски он вышел под названием «Поклонник Везувия», по-английски «Volcano Lover», многослойнее, что включает в себя и любителя вулкана, и вулканического любовника. Любопытно, что Эмма Гамильтон открыла новый этап в жизни самой Сьюзен Зонтак. Признанный культуролог, эссеист, законодатель интеллектуальной моды в Америке, она никогда не писала беллетристики. Роман о леди Гамильтон стал первым ее художественным произведением. Зонтак тогда было 60 лет. В кино это прежде всего Вивьен Ли, которая сыграла в фильме Александра Корда 1941 года. Но были и до нее Корин Гриффит в картине 1929 года «Божественная леди» и после нее Гленда Джексон в «Деле Нельсона» 1973 года.
Родившаяся в бедной семье в Чешире Эмма еще подростком оказалась в Лондоне. На привлекательную девушку обращали внимание многие, и очень скоро она оказалась в доме Чарльза Гревиля, племянника английского посланника в Неаполе Уильяма Гамильтона. На Чарльза произвели впечатление не только ее внешность, но и способности Эммы и ее стремление учиться.
В чем привлекательность этого образа для художественного воплощения? Помимо трагической судьбы красивой женщины, а это всегда выигрышный сюжет, еще и архетипичность образа. Здесь сошлись даже два архетипа. С одной стороны, Золушка, дочь неграмотных бедняков, ставшая приятельницей монархов. с другой – Галатея, которую Пигмалион, посол Вильям Гамильтон, преобразил и изваял почти буквально. Два вечных мифа сошлись в одной недолгой жизни. Как тут не взволноваться художнику?
Пытаясь урегулировать свои финансовые проблемы, Чарльз решает жениться на девушке из богатой семьи, а Эмму отсылает в Неаполь под предлогом отдыха у своего дяди. Фактически Чарльз продал Эмму Уильяму Гамильтону, который незадолго до этого овдовел. Когда Эмма это поняла, ее разочарованию и возмущению не было предела, но она стала быстро осваиваться в новых предлагаемых обстоятельствах. Из романа «Сьюзен Зонтак. Поклонник Везувия».
Она думала, что ее бросили, а ее передали другому человеку. Она быстро развивается. Вокруг знатные женщины ее возраста одна утомленнее другой. Она не ходит, она летит. Она умна, ей есть куда направить переполняющую энергию. Ей нужны уроки, она хочет, чтобы вся ее жизнь, все дни были заполнены. 8 утра, 9 утра, 10 и так далее, столько, сколько вмещает день.
Восхищенный Эммой посланник, ценитель античного искусства, эстет, решается на почти немыслимый поступок. Он венчается со своей возлюбленной, хорошо понимая, что Эмма ни при каких обстоятельствах не может быть представлена к английскому двору в качестве его законной супруги. Ему 60, ей 26. Была ли история отношений Уильяма и Эммы громким вызовом британскому обществу конца 18 века? Кирилл Кобрин.
В сущности, если внимательно присмотреться к семейной практике, если хотите, к сексуальной практике века просвещения, то мы увидим, что там такое творилось, что, может быть, даже и сейчас в нынешние довольно вольные времена покажется несколько шокирующим. Особенно, если говорить о том, как объяснялось вот это все, потому что век просвещения – это век, прежде всего, рационального объяснения поступков. А объяснить логически, рационально, конечно, можно все что угодно.
В Неаполе же дело обстояло иначе. Лорд Гамильтон получил заверение королевы Каролины Антуанетты в том, что при дворе королевства обеих Сицилий ему препятствий чинить не станут и будут принимать Эммой. Новая жена английского посланника производила очень благоприятное впечатление, хотя мало кто решался признать это открыто. Из романа «Сьюзен Зонтак. Поклонник Везувия».
Она стала женой, сохранив привлекательность любовницы. Она помогала ему не просто как жена, а как соратник. Их задачи симметричны. Он должен быть любимцем короля, она – любимицей королевы.
В это время в Европе наступает бурная эпоха революции. В искусстве романтизм приходит на смену классицизму, а в жизни четы Гамильтон появляется герой британской нации Горацио Нельсон. Это был странный, на первый взгляд, союз. Жена боготворила героя сражений, а ее состарившийся муж, прекрасно все видевший, относился к нему как к другу и сыну. Некоторые биографы считают даже, что Гамильтон поощрял связь Эммы и Нельсона.
Действительно, они ведут в основном себя как герои романов. Если сначала судьба леди Гамильтон – это судьба женщины или героини такого анонимного или не очень пристойного романа второй половины XVIII века, то дальше то, что с ней произошло, вполне вписывается и в рамки, так скажем, сентименталистского дискурса, и, конечно же, романтического прежде всего. И сама вот эта страсть к Горацио Нельсону, к адмиралу, и то, как это все развивалось, это вроде бы какие-то такие ростки новой романтической чувствительности, нового романтического отношения к жизни, которая прорывается сквозь нравы века просвещения. Точно так же, как действительно на фоне старого порядка, ансьен режим, как он назывался до революции во Франции, происходит бурная французская революция, и эта революция играет прямую роль в истории и леди Гамильтон, и ее супруга, и адмирала Нельсона.
К общему недовольству, вызванному в английском обществе связью женатого адмирала с супругой посланника, добавлялось возмущение той ролью, которую Горацио Нельсон и Уильям Гамильтон, а вместе с ними и Эмма, сыграли в кровавой расправе 1799 года над французскими и неаполитанскими республиканцами, сдавшимися после заключения перемирия. Нельсон отказался признавать подписанную капитуляцию, и тысячи людей, сложивших оружие, были схвачены и казнены. Вероломный поступок адмирала осуждали даже самые заклятые враги республиканцев. На Нельсон называл Эмму своей женой перед Богом, но официальной супругой адмирала после смерти Уильяма Гамильтона она все-таки не стала. Нельсон не мог развестись с женой, хотя и разъехался с ней, назначив большое денежное пособие. У Эммы родилась дочь, девочку назвали в честь отца – Горация. Их счастье оборвала пуля, выпущенная французским стрелком во время Трафальгарского сражения 21 октября 1805 года. Раненый Нельсон понимал, что умирает, но знал, что одержал победу. Он все время повторял: «Поручаю леди Гамильтон заботам моей страны». Узнавшая об этом завещании Эмма воскликнула: «Каким ребенком был мой Нельсон?» Она прекрасно понимала, что презирающее ее английское общество, которое не принимало ее при Нельсоне, не примет ее и без него, какой бы героической ни была смерть адмирала. Она понимала, что завещание не будет выполнено, и оказалась абсолютно права. Лорд Гамильтон умер в 1803 году, оставил завещание, по которому все унаследовал его племянник Чарльз Гревиль.
То, что произошло с леди Гамильтон, можно вполне точно найти на, например, сатирических гравюрах Хогарта. Его эти бесконечные истории гуляк, повес, неверных женщин и так далее. Это все в сущности завершается вот этой смертью в 1815 году от, видимо, цирроза печени, от пьянства, в бедности, в долгах. С точки зрения плоской морали и морали, в общем, общепринятой, и принятой, между прочим, в популярной культуре того времени, то леди Гамильтон получила свое. Потому что если вы не располагаете добродетелями, то ну, где же вам быть? Порок должен быть наказан.
Сохранилось последнее письмо Нельсона к Эмме и дочери, написанное перед роковой битвой.
«Моя горячо любимая Эмма, самый мой близкий сердечный друг. Сейчас подали сигнал, что Соединенный неприятельский флот выходит из гавани. Ветер очень слабый, так что я не имею никакой надежды увидеть его раньше завтрашнего дня. И я приложу все силы к тому, чтобы мое имя осталось дорогим для вас обеих, так как обеих я вас люблю больше собственной жизни. И как теперь мои последние строчки, которые я пишу перед сражением, обращены к тебе, так и я надеюсь на Бога, что останусь жив и закончу свое письмо после битвы. Пусть благословит тебя небо. Об этом молит твой Нельсон».
Короткие истории о любви. Уильям и Эмма Гамильтон, Горацио Нельсон.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Истории любви». О любви, которая не смеет назвать свое имя после рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Индонезийский пассажирский самолет исчез с экранов радаров. Боинг 737, на борту которого находится 102 человека, совершал полет с Явы на Сулавеси. По данным коммерческой авиакомпании АДМР, которой принадлежит самолет, пилоты успели подать сигнал бедствия. Германия приветствовала подписание российско-белорусского договора о поставках и транзите газа на ближайшие 5 лет. При этом министр экономики ФРГ Михаил Глосс отметил, что ЕС не должен слишком зависеть от поставок газа из Восточной Европы. Москва и Минск подписали контракт за несколько минут до наступления Нового года и окончания старого договора. С 1 января в Москве повышается плата за жилье и коммунальные услуги. В частности, в домах со всеми удобствами, без приборов учета воды, месячная плата за холодную воду составит 67 рублей 80 копеек, за горячую 228 рублей 70 копеек с человека. В России из 32 политических партий перерегистрацию прошли только 17. Еще 3 партии преобразовались в общественные организации, остальные будут ликвидированы в судебном порядке. Поступает противоречивая информация об американской операции в Ираке. Военные говорят, что в перестрелке в Багдаде убиты 6 террористов. Дом, из которого был открыт огонь по солдатам, принадлежит одному из ведущих суннитских политиков Салеху Аль-Мутлаку. При этом сам Аль-Мутлак заявил, что убита семья из 4 человек, включая 2 детей, погибли также 2 его охранника. На Ближнем Востоке прошли несколько акций в память о казненном в субботу Саддаме Хусейне. Афганская полиция сообщила, что талибы похитили начальника районной полиции в провинции Фаррах. Здание полицейского управления сожжено.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Истории любви» по циклу передач, подготовленных Марьяной Арзумановой. Следующий рассказ о любви, которая не смеет произнести свое имя. Так назвал ее на судебном процессе Оскар Уайльд.
Уайльд мечтал о сжигающей страсти, он ее получил и был ею сожжен. Так начинают главы, посвященные роману писателя с Альфредом Дугласом, автор биографии Оскара Уайльда Ричард Элман. Вскоре после знакомства в 1891 году Дуглас получил в подарок от Уайльда 2 книги. Портрет Дориана Грея с надписью
«Альфреду Дугласу от его друга, написавшего эту книгу. Июль 91-го. Оскар».
И сборник стихотворений с более откровенным.
От Оскара златокольчужному мальчику в Оксфорде в разгар июня Оскар Уайльд.
В эйфории покоренный Уайльд писал своему уже теперь бывшему возлюбленному Роберту Россу.
«Дорогой мой Бобби, он очень похож на нарцисс, такой же белый и золотой. Приду к тебе вечером, в среду или четверг. Черкни мне пару строк. Бози так утомлен, он лежит на диване, как гиацинт, и я поклоняюсь ему. Пока, милый. Всегда твой Оскар».
Оскар Уайльд известен читателю как рафинированный остроумец, автор парадоксальных афоризмов. Однако при чтении его писем складывается ощущение, что в повседневной жизни он руководствовался в большей степени эмоциями. Из Лондона выпускник кафедры английской филологии Эдинбургского университета Питер Померанцев.
Я часто встречаю эту идею в России, что Уайльд просто остряк и человек парадокса. Нужно понимать, что для него был парадокс. Уайльд живет во времени, когда существует превосходство философии utilitarianism, утилитарности. Для него парадокс – это и есть чувственность, потому что чувственность и парадокс, и поэзия, и красота – они бессмысленны. Парадокс по своей философской идее говорит, что все бессмысленно. Парадокс и есть самое чувственное, это и есть бессмысленная форма общения или форма мысли, по крайней мере. У Уайльда идеал бессмысленности, uselessness. Вещи нужно радоваться ради этой вещи, радость ради радости, идея ради идеи. И его парадоксальность, она очень чувственная, это часть его чувственной философии.
В этот период юный Домициан начал писать стихи. Бози посылал Уайльду свои поэтические опыты. Тот в ответ осыпал похвалами его прелестные сонеты.
Ну, Альфред Дуглас не вошел в канон английской литературы.
«Любимый мой мальчик, твой сонет прелестен, и просто чудо, что эти твои алые, как лепестки розы, губы созданы для музыки пения в не меньшей степени, чем для безумия поцелуев. Твоя стройная золотистая душа живет между страстью и поэзией. Я знаю, в эпоху греков ты был гиацинтом, которого так безумно любил Аполлон. С неумирающей любовью, вечно твой Оскар».
Уайльд был смел, Дуглас еще смелее. Ему хотелось хвастаться любовью к нему Уайльда, особенно перед молодыми людьми, которым Оскар в прошлом оказывал внимание. Уайльд не скрывал своего гомосексуализма. Более того, он испытывал удовольствие, намекая обществу на некое таинственное братство.
Он был ирландский почти что аристократ. Ирландских аристократов было достаточно много. Здесь вопрос не то, что он был ирландец, а то, что он был гомосексуалистом и один из первых более-менее открытых гомосексуалистов. Я не знаю, какая роль играет его ирландство. Не огромно. Честно говоря, ирландские аристократы всегда считались очень скучными, очень худощавыми и консерваторами. Он оксфордский человек. Его поставили в Оксфорд, и в Оксфорде он стал декадентом. И у него были очень плохие отношения со своими родителями, которые совершенно не понимали его путь. Все этим занимались, все об этом знали, но никто об этом не говорил. Это называется назывался «Грех that cannot speak its name». Но если вы смотрите литературу 18 века, 19 века, романы Клелланда и так далее, там очень много гомосексуальных партнерств. Все об этом знали, это было как-то норма, но никто, видимо, об этом не говорил. И, может быть, Уайлд стал один из публичных фигур, ну, из-за судимости его и так далее. Более вызывающий был его стиль жизни. То, что он был открыто декадент, он надевался как такой, ну, такой хиппи, можно сказать. У него длинные волосы, длинные рукава, длинное платье, ходил везде с цветками, курил кальян и так далее. Это был вызов. А то, что люди спали с мужчинами, ну, это... Ну, английская культура, в принципе, гомосексуальная. Культура частных школ, там, где это вообще-то норма, только просто все считают, немножко пошло об этом разговаривать.
Дуглас имел репутацию человека невменяемого, не отвечающего за свои слова и поступки, склонного к необузданному мотовству. Ссоры между любовниками были неизбежны. Бози часто быстро раскаивался и просил прощения. Однажды после одной из таких примирительных сцен Дуглас выразил желание, чтобы Уайлд снял для них двоих номер в отеле «Савой». Дуглас ни за что не соглашался входить в гостиницу через боковую дверь. Все видели, как они вдвоем вышагивали через парадный вход. В своем знаменитом тюремном письме «De Profundis» из глубин Уайлд позже напишет: «Пребывание там оказалось для меня роковым».
У него очень много грустных стихов, у него сказки очень грустные. Считается, что сказки больше всего отражали его внутренний мир. И одна очень знаменитая сказка про гиганта, который все время играет с детьми, но в конце дети все убегают, и гигант один. Такая очень-очень грустная сказка про одиночество и в каком-то смысле про любовь взрослого мужчины к более молодому мужчине. Может, какой-то некий трагизм в произведениях Уайлда вот, отражал их отношения. Но отражение, в принципе, этого молодого человека, который бросил своего более старого любовника.
В 1894 году в руки отца Дугласа, маркиза Квинсбери, попало то самое письмо, в котором Уайлд сравнивал своего возлюбленного с гиацинтом. Разъяренный маркиз назвал Уайлда поэтом-садомистом. Подстрекаемый ненавидевшим отца Дугласом, Уайлд возбудил дело о клевете, но проиграл его и вскоре уже сам предстал перед судом по обвинению в садомии. Уайлду было назначено самое суровое наказание по этой статье. А Дуглас, уехавший из Англии на время процесса, писал Россу, когда Уайлд уже был в тюрьме: «Очень хорошо помню сладость, которую я ощущал, выпрашивая у Оскара деньги. Для нас обоих это было сладкое унижение и острейшее удовольствие». Из тюрьмы Уайлд вышел с подорванным здоровьем, практически без средств к существованию. Питер Померанцев.
Уайлд умер без денег в Париже, но он стал таким героем позже, я бы даже сказал. Его всегда признавали как драматург, но и он стал таким героем андерграунда в 60-х, 70-х, как первая гомосексуальная икона. Был фильм культовый в Англии «Velvet Goldmine», «Бархатное золото». Там играли все молодые английские звезды и так далее. И там весь фильм играет на идее, что вот Дэвид Бауи — это воскресение Оскара Уайлда, что вот Уайлд был первый такой гений транзитивный вести английской культуры, и Дэвид Бауи, и шестидесятники, семидесятники продолжали вот эту традицию.
Короткие истории о любви. Оскар Уайлд и Альфред Дуглас.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Историю любви». Наш четвертый рассказ о чувстве, связавшем гения и красавицу Густава Малера и Альму Шиндлер.
Густав Малер женился в 42 года на 24-летней Альме Шиндлер, дочери венского художника и скульптора Эмиля Якоба Шиндлера. Это произошло в 1902 году.
Принято считать, что композитор, великий талант, женился на красавице.
Писатель Петр Вайль.
Но Альма Шиндлер была не просто красавица, хотя красавица тоже. Ее всю жизнь окружали исключительно талантливые и очень крупные люди, которых привлекала не только, вероятно, красота Альмы, а то обаяние, которое было в ней на протяжении всей жизни. Но смотрите, какие мужчины ее окружали. Начнем с мужей. Первый муж – Густав Малер, композитор. Второй муж – архитектор Вальтер Гропиус. третий муж, писатель Франц Верфель. У нее был бурный роман с выдающимся художником Оскаром Кокошкой. За ней ухаживал Густав Климт. К ней сватался композитор Цимлинский. То есть Альма Шиндлер сумела вобрать в себя, сфокусировать в себе историю австрийской культуры конца 19-го, первой половины 20-го веков. Я не думаю, что есть хоть какая-нибудь еще женщина в истории, которая бы собрала вот вокруг себя такой цветник выдающихся талантов.
Окруженная талантливыми людьми, Альма Шиндлер и сама была талантлива. К 20 годам у Альмы были уже изданы и исполнялись 9 песен, одобренные знатоками. Она писала музыку на стихи Гейне, Рильке и других поэтов, выказывая и вкус, и мастерство. Но замужество положило конец творчеству.
Как ты себе рисуешь супружескую жизнь, в которой муж и жена оба композиторы?
Она сдалась, написав через много лет в мемуарах.
Тогда я похоронила свои мечты. Может, и к лучшему. Но это оставило зияющую рану, которая так и не затянулась никогда.
Что до ее мужа, то только встреча с Зигмундом Фрейдом в 1910 году, за год до смерти, помогла Малеру осознать, как он был неправ, запретив жене заниматься музыкальным творчеством.
«Что я сделал? Эти песни так хороши, они просто превосходны. Ты должна поработать над ними, и мы их опубликуем. Я не успокоюсь, пока ты не начнешь снова работать. Боже, как ограничен я был тогда».
Малер, безусловно, любил Альму и был влюблен в нее в период жениховства. Но есть твердое ощущение, что он ее еще и завоевывал и покорял ровно так же, как он покорял Вену. Он провинциал из Чехии, точнее сказать, из Моравии, еврей, то есть маргинал, добравшийся до имперской столицы, завоевывал Вену, стал руководителем главного оперного театра. И также он победил первую красавицу Вены. Малер был не казист, ну, что называется, очкарик, ростом 1,63 м. А Альма высокая, статная. И вот то, что он стал ее мужем, а не тот набор выдающихся женихов, который крутился вокруг Альмы, это была, конечно, победа настолько же важная, насколько была важна для него победа над венской изысканной публикой.
Безусловно, Малер любил Альму.
«Ты самое дорогое создание для меня, верный и отважный спутник, который понимает и воодушевляет меня, мой оплот, неуязвимый для врагов, мой мир, мой рай».
Однако дальше в том же письме.
«Но ничто это все равно не сделает тебя личностью в том смысле, в каком это слово применяется к высшим существам, которые формируют жизнь не только свою, но и остального человечества, и которые только и заслуживают наименования личности».
Говоря по-сегодняшнему, Малер был несомненным сексистом, мужским шовинистом.
«Моя маленькая Альма, наша любовь в наших сердцах. Но о каких наших идеях ты говоришь? Моя Альма, какие у тебя идеи?»
При этом Малер мог обсуждать с женой проблемы и гетовского Фауста, и платоновских диалогов, используя ее только как восприимчивого слушателя, но неравного собеседника. Отношение к Альме у Малера менялось. Она вспоминает, как в 1904 году почувствовала.
«Его любовь не только на последнем издыхании, но уже и похоронена».
Однако через 2 года трогательный эпизод, который запомнился не только ей, но и окружающим.
«В театре Малер подложил свою руку под мою, чтобы мне не было холодно от мрамора балюстрады».
«Аджетто» из 5-й симфонии Малера – самое знаменитое его произведение в мире, безусловно, благодаря фильму «Висконти. Смерть в Венеции». Там, если помните, с этого начинается фильм, и это томительная музыка, просто действительно выматывающая душу. А поскольку все идет к смерти, и фильм называется «Смерть в Венеции», то с легкой руки или с нелегкой руки Висконти «Аджетто» воспринимается как гимн умирания, тогда как на самом-то деле это стало известно сравнительно недавно, несколько буквально лет назад, может быть, 10 лет назад, когда исследователи в архивах обнаружили, что «Аджетто» было послано Малером в письме к Альме. То есть Это была своего рода любовная записка, любовное послание.
Смерть маленькой дочки в 1907-м, как это часто бывает, сблизила супругов. Однако в 1910-м произошел крах отношений. Как раз тогда Альма в санатории встретила красивого молодого архитектора Вальтера Гропиуса. В скобках заметим, что он позже стал ее вторым мужем. У них начался роман. Гропиус писал Альме любовные письма, одно из которых попало к Малеру. Последовало объяснение, а за ним вспышка нежности, запечатлевшаяся в письмах и стихах, обращенных к жене. Проснувшись ночью, она видела мужа, молча стоящего возле ее кровати. Но у Альмы уже был Гропиус.
«Я знала, что мой брак уже не брак, но хотя ему было известно все так же, как мне, мы играли комедию до конца, щадя его чувства».
Тогда-то Малер и отправился к Фрейду. После этого визита Альма однажды, к своему изумлению, услышала, как муж играет одну из ее песен. На рукописи незаконченной 10-й симфонии сохранился автограф «Жить ради тебя, умереть ради тебя». Последними словами Густава Малера, скончавшегося 18 мая 1911 года в возрасте 50 лет, были имена его жены и Моцарта. Короткие истории о любви. Альма Шиндлер и Густав Малер.
Вы слушаете «Радио Свобода. Истории любви». Наш последний рассказ о любви счастливой и безоблачной. Его герои – актеры Цицилия Мансурова и Николай Шереметьев.
В ночь с 23 на 24 февраля 1922 года шла последняя репетиция «Принцессы Турандот». Премьера спектакля состоялась 27 февраля 1922 года.
Роль принцессы Турандот исполнит Мансурова. Я кончил, и вот мы начинаем!
Начинаем нашей песенкой простой. Через 5 минут летаем, стоит наш помост крутой. Все мы в этой сказке, ваши спутники, друзья. Среди нас 4 маски.
Это я.
И я.
Павел Любимцев, заведующий кафедрой актерского мастерства Щукинского театрального училища.
Вахтанговский театр родился из Мансуровской студии, которой руководил Евгений Багратионович Вахтангов.
Мансуровская студия по названию Московского переулка, где она располагалась. Отсюда и сценический псевдоним актрисы. Ее настоящая фамилия Валерштейн.
Вахтанговский театр всегда был большой семьей, и браки многие были заключены в театре. Один такой счастливый брачный союз — Цицилия Львовна Мансурова и Николай Петрович Шереметьев. Ну, Мансурова была звездой Вахтанговской студии, любимицей Евгения Багратионовича Вахтангова, а Николай Петрович Шереметьев был музыкант, скрипач и композитор, проработал в театре всю жизнь, к сожалению, очень короткую. Начал он работать в Вахтанговской студии в 1924 году, когда спектакль «Принцесса Турандот» уже шел. Шереметьев был очарован Мансуровой, пленен ее женским обаянием и талантом. Когда Николай Петрович, к сожалению, скончался, потом Цицилия Львовна прожила одна еще 32 года. Замуж больше Мансурова не выходила.
Юрий Елагин, скрипач, работавший в оркестре театра имени Евгения Вахтангова в 30-х годах, а после Второй мировой войны оказавшийся в Америке, в своей книжке «Укрощение искусств» рассказывал.
В 1924 году всей семьей Шереметьевых удалось получить разрешение на выезд за границу, в Париж. Николай Петрович тоже получил заграничный паспорт и в самый последний момент разорвал его.
Из мемуаров Анны Масс, дочери драматурга Владимира Захаровича Масса, «Вахтанговцы – старшее поколение». Почему он остался, не уехал?
Однажды он попал на репетицию принцессы Турандот, увидел исполнительницу главной роли и оказался сражен. Она ответила на его чувства. Мать с четырьмя младшими детьми уехала без него.
Если говорить о том, как Мансурова играла Турандот, тут есть свидетельства, в частности, высказывания Вахтангова. Когда к постановке в студии была принята «Принцесса Турандот», сказка Карла Гоци, и совет студии обсуждал, кого же назначить на центральную роль, то все выдвигали на эту роль Марью Давыдовну Синельникову. Марья Давыдовна была красавица, ослепительная красавица, черная роза, потрясающие огромные глаза, профиль патрицианский и так далее, и так далее. Вахтангов же сказал: я вполне допускаю, что Синельникова сыграет Турандот хорошо, но я наперед знаю, как она сыграет. Я верю в то, что Мансурова может сыграть эту роль неудачно, но я не знаю, как она сыграет. И именно поэтому я назначу на роль Мансурову. Вот эта неожиданность, которая была в природе Цицилии Львовны, ее такое непредсказуемое обаяние, темперамент, это, видимо, Вахтангова очень увлекало и как режиссера, и как мужчину, это несомненно.
Николай Петрович был прямым потомком графов Шереметьевых. Детство свое он провел в Шереметьевском дворце в Петербурге. Из книги Юрия Елагина «Укрощение искусств».
В гимназии он не учился, к нему на дом ходили лучшие учителя России. Знаменитый русский поэт Гумилев преподавал ему ассирийский язык. Его отец был большим любителем музыки и содержал даже свой собственный оркестр. Когда Николаше исполнилось 7 лет, его стали учить играть на скрипке. Надо сказать, что в фамильном музее графов Шереметьевых была великолепная коллекция старинных инструментов, один из которых, превосходная скрипка Амати, был подарен мальчику. Эта скрипка так и пережила годы разрушения старой России, не расставаясь со своим хозяином, а теперь благополучно звучало в нашем оркестре.
Шереметьев написал музыку ко многим спектаклям Вахтанговского театра. До сих пор в театре хранятся ноты, например, его музыки к спектаклю «Соломенная шляпка» Лябишевскому «Водевилю». Прелестная, старомодная такая легкая музыка. Вообще то, что он был граф Шереметьев, иной раз очень забавно обыгрывалось в их жизни и в быту. Например, говорят о таком случае. Они были в ресторане, и Николай Петрович сделал замечание то ли швейцару, то ли официанту, и тот в ответ ему сказал: подумаешь, какой граф Шереметьев, а он как раз именно граф Шереметьев-то и был.
Из мемуаров Анны Мас «Вахтанговцы. Старшее поколение». В детстве мне посчастливилось знать этого графа. Он жил в нашем доме в Большом Левшинском переулке. Красив, элегантен, прекрасно знал этикет, свободно говорил на нескольких языках. И в то же время был прост, отзывчив и доступен как истинный аристократ. Когда в театр приезжали иностранные гости, Николая Петровича выпускали вперед. Театр гордился своим представителем и одновременно немного над ним подтрунивал. Копил анекдотические истории о столкновениях графа с советской действительностью.
Пытаться сегодня понять, что за обаяние было у Мансуровой, не так просто, потому что Цицилия Львовна мало снималась в кино. Она сыграла в кино всего одну роль в фильме «Дорогой мой человек» Иосифа Хейфица. Но есть записи ее голоса. Вот это нечто совершенно неповторимое. Такой странный, полетный, какого-то особенного тембра голос. Ну, Мансурова говорила потом: глубокому проникновению в душу мою музыки помог мой муж Николай Петрович Шереметьев, замечательный музыкант и композитор, человек, со вкусом которого я считаюсь и считалась всегда неукоснительно.
Кто здесь так храбро льстит себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих загадок? Кто хочет жизнь за это положить?
Вот он.
О, небо! Ни один из смельчаков, являвшийся передо мной в диване, не возбуждал такого сострадания во мне зримо. О, принц! От гибельной попытки откажись. Я не жесток, нет. Известно небу, что слух об этом — ложь. Но я таю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. И чтобы защитить себя и быть свободной, я готова все сделать, что могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна доступна быть каждому? Кто заставляет вас меня жестоко делать против моей воли? Принц, избавьте же меня от злого долга загадывать загадки.
много лет преподавала Цицилия Львовна в театральном училище имени Щукина. Тут про нее рассказывали очень забавные анекдоты. Она абсолютно была раскованная женщина. Она могла себе позволить, например, глядя самостоятельный показ, сесть на стул с ногами, поджать колени под себя и сесть вот в такой странной позе, совершенно неподходящей для профессорши.
Василий Лановой в одном из интервью сказал о своем педагоге Мансуровой. Она была, безусловно, самой поэтической актрисой, какую я когда-либо видел. При этом она была воплоти, не оторванной от земли, а с точным знанием жизненных нагрузок. Но при этом она всегда была над землей, в сфере высоких человеческих помыслов и чувствований.
Я видел Мансурову не в спектакле. Я видел ее во время празднования юбилея Вахтанговского театра. В 1971 году отмечали 50-летие театра. Помню, она вылетала на высоких каблуках, такая воздушная пожилая женщина. И кусочек маленький она играла. Цицилия Львовна в последние годы жизни была довольно тяжело больна. У нее был склероз. И она на сцену уже не выходила. Она не запоминала текст, и ей это было мучительно трудно, но рассказывают артисты Вахтанговского театра, что когда праздновали юбилей, Мансурову привезли в театр, она стояла за кулисами и что-то забывала, что-то путала, но когда заиграл этот вальс, тут она преобразилась, вышла на сцену и прелестно сыграла кусочек из Турандот, потом со сцены ушла и опять уже что-то путала и что-то забывала. Я сегодня, глядя на фотографии Николая Петровича Шереметьева, вижу очень благородное, интеллигентное лицо, спокойное. Вот думаю, что они были такой контрастной парой, кипящая, бурлящая, рыжеволосая Мансурова и спокойный, благородный, интеллигентный, с дворянским происхождением Николай Петрович Шереметьев.
Николай Шереметьев трагически погиб на охоте при невыясненных до конца обстоятельствах в 1944 году. Цицилия Мансурова умерла в 1956 году. Она похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с мужем. Короткие истории о любви. Цицилия Мансурова и Николай Шереметьев.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Истории любви», подготовленную Марьяной Разумановой. Продюсер Марина Смирнова. Редактор Дмитрий Волчев.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Польша покупает в России примерно 2/3 всего потребляемого газа.
Белорусская сторона продолжает занимать деструктивную позицию.
Михаил Ходорковский заявил отвод всей следственной группе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Форд был великим человеком.
Все знаете, что наш народ перед выходными днями все-таки любит отдохнуть.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.